Бедная счастливая Колыванова. Красная женская школа стояла напротив серой мужской, построенной 5 годами позже, как будто специально для того, чтобы оповещать о разумной парности мира, но также и для того, чтобы дух соревнования не разливался бессмысленно по всему району, а мог бы сосредоточенно явиться над 2 этими крышами и воссиять голубем над достойнейшим, а именно женской, и по успеваемости, и по поведению, и по травматизму, в отрицательном, разумеется, показателе, всегда лидирующий. Считалось, что в красной школе и педагогический состав лучше, и буфетчицы меньше воруют, и дворник бойчей скалывает лед зимой, и усерднее гоняет пыль по дорожке в летнее время. Директорша Анна Фоминишна тоже была известная, работала в 20-х годах с самой Крупской и очень хотела, чтобы школе присвоили имя Надежды Константиновны. Но его присвоили роддому, что был неподалеку. Голос у Анны Фоминишны был тихого металла. В стриженных волосах цвета пеньковой веревки она носила круглый гребень, а борт синего пиджака был по будням весь в дырочках. Зато по праздникам в каждую дырочку вставлялась по ордену или по другому почетному знаку, тоже на винтике, а все остальное, то есть медали, прикалывалось скобочками. Учительский коллектив она подбирала с тщательностью, но не только в общественные лица, тайными знаниями, проступающие из документов. Она всматривалась, и человеческие достоинства, и профессиональные качества учителей учитывала Анна Фоминишна при подборе кадров. В РАНО у Анны Фоминишны был такой авторитет, что ей многое дозволялось, о чем другие не помышляли. Все педагоги прекрасно знали о больших возможностях Анны Фоминишны, но и они были безмолвно удивлены, когда по выходе на пенсию старой немки Елизаветы Христофоровны, замученной грудной жабой и дерзкими старшеклассницами, Анна Фоминишна представила им накануне 1 сентября новую преподавательницу немецкого языка со скрыто воинственной фамилией. Эта новая Лукина была больше похожа на заграничную артистку, чем на советскую учительницу. Она только что вернулась из Германии, где много лет прожила с мужем военным. Из головы до ног представляла собой сплошной вызов, и особенно ноги были вызывающими, какими-то непристойно голыми. Чулки она носила бесцветные, прозрачные, и к тому же без шва, что было новомодной роскошью. Педагогический состав, преимущественно женского пола, благодаря профессиональной выдержке, кое-как вынес удар. Но что должно было произойти со школьницами, незащищенными еще жизненным опытом, трудно было даже представить. Год вообще обещал быть тяжелым. Только что вышел указ о совместном обучении. Мужскими и женскими оставались теперь только уборные в конце коридора, а не все школы в целом. Молоденькие учительницы, работавшие до этого исключительно в красной школе, были в большом смятении. Более старшие коллеги, имевшие довоенный опыт работы в смешанных школах, отнеслись к этому новшеству хоть и неодобрительно, но без особого волнения. Слияние школ сопровождалось также введением мужской школьной формы, частично копирующей гимназическую. Старый математик Константин Федорович, начавший свою педагогическую деятельность еще до революции, прокомментировал предстоящую перемену кратко и загадочно. Гимназическая форма внутренне организует. Он привык с молоду следить за своей дистиллированной речью и ничего лишнего не произносил. Для 5 Б день того 1 сентября был незабвенным. Вместо 20 переведенных в серую школу одноклассниц им влили 15 бритоголовых хулиганов, набыченных и несколько растерянных. Плотным серым клубком они сбились в дальнем левом углу класса, держа круговую оборону, которую никто не собирался прорывать. Девочки изо всех сил делали вид, что ничего не происходит, обнимались, висли друг на дружке и разбивались на парочки, чтобы занять места на партах. Безутешная Стрелкова сидела на парте одна, горюя о Челышевой, безвременно ушедшей в чуждый мир бывшей мужской школы. Выгоревшая на деревенском солнце Таня Колыванова, как обычно, устраивалась на задней парте, и хотя занятия еще как бы и не начинались, уже испачкала щеку лиловыми чернилами. Зазвенел звонок, и на последнем его хриплом выдохе в класс вошла новая классная руководительница. Онемели все, и сторожилые девочки, и пришлые мальчики. Она была высока ростом и дородна. 41 пара остановившихся зрачков пронзили учительницу, ни одна деталь ее внешнего облика не была упущена. Волосы ее блестели лаком, как крышка рояля в актовом зале. Они и в самом деле были покрыты специальным лаком, о существовании которого еще не знала эта шестая часть суши. Красная помада немного вылезла за линию небольшого рта. Темно-зеленые плоские туфли с черным бантиком и темно-зеленая же сумочка являли собой неправдоподобное совпадение, а на руке было плоское обручальное кольцо, каких в ту пору вообще не носили. И так далее. «Вырасту и обязательно сошью себе такой же костюм в клеточку», немедленно решила Алена Пшеничникова. Остальные 25 девочек, не умевшие так быстро принимать решения, потрясенные бессмысленно таращились на это чудо. Колыванова, которую природа наделила неизвестно зачем, очень тонким обонянием, первой ощутила сложный обморочный запах духов. Она втянула в себя побольше этого пряного и немного слезоточивого запаха, но не смогла его в себе удержать и громко чихнула. На нее все посмотрели. «Будь здорова», — сказала учительница. Туго натянутая пауза обмякла. «Садитесь пока кто куда хочет, потом разберемся», — продолжала учительница важным и немного писклявым голосом. Колыванова села на свою заднюю парту, покраснев так, что на густом румянце выступили светло-серые веснушки. «Поздравляю вас с началом учебного года. Я ваша классная руководительница, меня зовут Евгения Алексеевна Лукина», — с выразительными растяжками произнесла она. И уже к концу фразы поняла, что напрасно беспокоилась, и что дети будут слушать ее и подчиняться ей так же, как и молодые военные, которым она преподавала прежде. «А теперь познакомимся», — продолжала она, и, раскрыв свежий журнал, произнесла: «Алферов Александр». Алферов Александр был самым мелким из мальчиков, но со взрослой мордочкой и смахивал на лилипута. Он стоял, держась за парту и опустив глаза. Она молчала, ожидая, когда он посмотрит на нее. Он посмотрел. Евгения Алексеевна была большим мастером взгляда, она умела смотреть кротко, колюче, многообещающе, загадочно и презрительно, вступая в молниеносные личные отношения. Она дочитала до конца весь список, подержала на крючке своего взгляда каждую из этих маленьких рыбок, запомнила фамилии двух девочек-близнецов, мальчика-лилипута, улыбающиеся толстухи с передней парты и еще несколько человек с особыми приметами. Память у нее была профессионально цепкая, и она знала, что через неделю будет знать всех до единого. Она написала на блестящей мокром асфальтом доске «Heute ist der 1. September» и приступила к обучению немецкому языку. Эти первые дни сентября были в школе, особенно в старших классах, нервными и напряженными. Мальчики и девочки, приведенные вдруг в неожиданную близость, рассматривали друг друга новыми глазами, и даже те из них, кто давно был знаком по дворовым гуляньям, знакомились как бы заново. Быстро вызревали школьные романы, туго свернутые записочки летали с парты на парту, и траектория их полета были гораздо интереснее, чем траектория пули, пущенной со скоростью 45 метров в секунду из ствола под углом 30 градусов из бессмертного учебника физики Перышкина. К концу сентября было доподлинно известно, кто в кого влюблен. В Алену Пшеничникову влюбился Костя Черемисов, и, как выяснилось впоследствии, на долгие годы. Толстая Плишкина отдала свое просторное сердце спортивному второгоднику Васильеву и хорошенькому Саше Кацу одновременно. Богатури и Конников ели друг друга глазами с первого по последний урок. Еленочка Беспалова уже видела их однажды у самого фонтана на Миусском скверике. Были, конечно, и тайные симпатии, и скрытые страсти, и потаенная ревность. Но самое пылкое чувство, идеальное и бескорыстное, было укрыто в сердце Колывановой. Предмет влюбленности был недосягаемо высок, сама божественная Евгения Алексеевна. Два урока в неделю и минутные встречи в коридоре не насыщали колывановской страсти. Обычно во время перемены она вставала напротив двери учительской и ждала ее выхода, как ждут выхода Примадонны, и каждый раз Евгения Алексеевна оказывалась прекрасней возможного, действительность ее несказанной красоты превосходила ожидаемое, и Таня счастливо обмирала. Невзирая на столбняк счастья, мелкие детали не ускользали от восхищенного взгляда. Новая брошка у ворота, край шелкового платочка, вдруг высунувшийся из верхнего мелкого кармашка ее костюма. Тане не приходило в голову, как, скажем, Алене Пшеничниковой, возмечтать о таком вот костюме в клеточку когда-нибудь, в бесконечно удаленном времени, когда вырасту. Единственное, чего хотелось Колывановой, это иметь фотографию Евгении Алексеевны. И она заранее предвкушала, как в конце года сделают большую фотографию всего класса с классной руководительницей посередине, и как она вырежет ножницами ее портрет, непременно круглый, и будет носить его в пенале в маленьком отделении для перьев. Но до конца года было еще далеко. Однажды в конце сентября, проводив на филерской дистанции Евгению Алексеевну до метро, она решилась спуститься вслед за ней. Сделав незамеченной пересадку на станции «Белорусская», вышла на «Динамо», следуя на приличном отдалении за ее светлым плащом. Плащ мелькал между деревьями, петлял по тропинке мимо ветхих дач бывшего Петровского парка, а Таня шла по красно-желтым кленовым листьям, как по небу. И готова была идти так всю жизнь, видя впереди себя этот складчатый плащ и блестящий античный узел, свитый на затылке. Потом учительница свернула куда-то и исчезла. Колыванова решила, что она вошла во двор единственного достойного ее дома, генеральского, украшенного огромными гранитными шарами у входа. Впоследствии выяснилось, что Евгения Алексеевна действительно жила в этом доме. Еще несколько дней спустя, когда тайные проводы учительницы стали ежедневным ритуалом, Колыванова увидела, как навстречу учительнице бросилась девочка лет 5, в красной плиссированной юбочке и с обручем в блестящих черных волосах. Девочка гуляла с толстой хмурой старухой, в шляпке с ушами, и была в сущности некрасива, с высоким лобиком, длинным подбородком и толстой нижней губой. Тане она показалась необыкновенной. «Заморская какая девочка!» — подумала она восхищенно. К тому же заморскую девочку звали Регина. Девочка была так похожа на своего отца, что спустя некоторое время Колыванова узнала отца девочки в широком кургузом генерале с толстой нижней губой, который с недовольным лицом вылезал из черной машины возле подъезда Евгении Алексеевны. Движимая ненасытным и невинным желанием видеть возлюбленную, Колыванова следовала за ней на известном отдалении, когда та отправлялась к своему зубному врачу на Трубную площадь. Невидимо сопровождала ее, когда она навещала в больнице свою старшую сестру, поджидала возле парикмахерской, где ей мазали вишневым лаком большие ногти, и вдыхала дурманящий запах лака, пробивавший тонкие кожаные перчатки, когда та выходила на улицу. Даже самая тайная сторона жизни учительницы не ускользнула от Колывановой. По вторникам без 10:03 Евгения Алексеевна выходила из школы и шла пешком в сторону, противоположную метро, доходила до кафельной молочной на углу Каляевской и Садового, останавливаясь у витрины с гигантскими бутафорскими бутылками. В ту же минуту подъезжала серая Победа, из нее выскакивал высокий военный, огибал машину и распахивал перед ней дверцу. Она садилась на место рядом с водительским, он с непроницаемым лицом хлопал дверцей, и выворачивающаяся из-за угла в этот момент Колыванова еще успевала заметить в скругленном окошке машины мужскую руку на запрокинутом затылке. Самоуверенная и беспечная Евгения Алексеевна, которая даже школьных учителишек, как сама говорила своей ближайшей подруге, смогла поставить на место, была близорука, лица в толпе у нее смешивались, а что касается Колывановой, то ей по ее детской и всяческой незначительности раствориться в толпе труда не стоило. Так и жила Евгения Алексеевна с невидимым эскортом изо дня в день, не исключая выходных, которые Колыванова проводила по возможности в ее дворе с гранитными шарами, чтобы не пропустить, как она выходит из дому с дочкой или с мужем. Потом началась зима. Евгения Алексеевна стала ходить в блестящей цигейковой шубе и коричневых ботинках на белом каучуке. Девочки в классе постоянно обсуждали Евгешины наряды, но Колыванова этих разговоров не понимала. Красивая одежда Евгении Алексеевны была, по ее ощущению, не свидетельством хорошего вкуса, богатства, того факта, в конце концов, что Евгения Алексеевна долго жила за границей, а исключительно ее личным качеством, словно блестящие шубы и сапожки, пушистые свитера и кофты она просто выделяла из самого своего существа, как моллюск выделяет перламутр. В середине декабря, к концу второй четверти, у Колывановой открылось так много двоек, что Евгения Алексеевна вызвала ее, указала крепким ногтем на каждую из них и сказала, что надо обязательно подтянуться. Она прикрепила к Колывановой исполнительную отличницу Лилю Жижморскую, и Лиля рьяно взялась за дело. Ежедневно дожидалась Лиля, пока Колыванова съест в школьной столовой свой бесплатный обед, завистливо поглядывая на казенный винегретик, который дома почему-то никогда не готовили, и вела Колыванову к себе совсем недалеко от школы. Ласковая домработница Настя целовала Лилю. Лиля целовала Настю. Потом выходила головастая кошка потереться о Лилины ноги в бумажных чулках, а в конце концов выползала крошечная, совсем игрушечная старушка, которая называлась Цилечка, и происходило еще одно целование. Цилечка говорила все на «э» — «золотке», «кошечке», «донеле» и совершенно ничего не слышала, о чем Лиля в первый же раз и сообщила Колывановой. «Циля, наша родственница из провинции, приехала, чтобы подобрать слуховой аппарат». Потом они мыли руки и шли в большую комнату, где стоял стол под белой скатертью, ковровая кушетка, пианино и много всякого другого добра и красоты, даже телевизор с линзой. Настя приносила обед сразу на двух тарелках для каждой. Еда тоже была необыкновенная. Один раз дали вместо супа бульон в чашке с двумя ручками, с пирожком, на маленькой отдельной тарелочке. И пирожок был, хотя и с мясом, но такой вкусный, как будто сладкий. Пока они ели, Настя стояла у двери со сложенными на животе руками и непонятно чему радовалась. Когда же однажды Настя подала им компот не в стаканах, а в стеклянных плошечках, Колыванова вдруг догадалась, что и у Евгении Алексеевны в доме все должно быть в точности так богато и красиво. Только странный запах все время ощущался в комнате, тревожный и раздражающий. «Евреями пахнет», — решила Колыванова, которая знала, что они каким-то нехорошим образом отличаются от других людей. Это был запах камфоры, который пропитал квартиру со времен болезни Лилиного деда. После второго обеда хотелось спать, но Лиля вела Колыванову в маленькую угловую комнату и усаживала за уроки. Сначала Лиля толково объясняла, но если видела, что Таня не понимает, быстро писала все в своей тетради и велела просто переписывать. Учение заканчивалось довольно скоро, потому что в 4 часа входила Настя и напоминала: «Лилечка, у тебя музыка», или «Лилечка, у тебя немецкий». И Лилечка послушно складывала тетради, а Таня уходила. Колыванова так увлеклась ходить к Жижморским, что даже немного охладела к Евгении Алексеевне, хотя воскресенье по-прежнему проводила в ее дворе. К концу четверти все двойки были исправлены, кроме географии, по которой Колыванову все не спрашивали. Тогда Лиля сама пошла к учительнице географии и попросила, чтобы та вызвала Колыванову. Ей поставили 3, и Лиля возгордилась колывановскими успехами больше, чем своими скучными 5. В ней проснулось педагогическое тщеславие. Между тем приближался Новый год, в классе собирали деньги на подарок классной руководительнице. И родительница Плишкина, которая была, как все знали, со вкусом, купила в подарок от имени всех большую плоскую коробку с 6 хрустальными бокалами. Таня так и не увидела этих бокалов, хотя 10 рублей у матери выпросила, и родительница Плишкина поставила крестик против ее фамилии. Зато в магазине «Стекло Хрусталь» на улице Горького она долго рассматривала весь выставленный в витрине хрусталь и выбирала мысленно среди рюмок те, которые казались ей самыми красивыми, высокие, узкие, с граненым шариком на вершине ножки. Потом начались скучные каникулы. Дома болел Колька, сестра Лидка ходила теперь на работу, была ученицей-обмочицей, а Танька сидела с Колькой. Потом заболел и Сашка. Колыванова с нетерпением ожидала конца каникул, заранее загадывая, как она увидит Евгению Алексеевну. За время разлуки любовь ее как будто немного затуманилась, но не прошла. В сущности, это была счастливая любовь, она ничего не требовала для себя, и даже мысль о служении не являлась Колывановой. Да и чем могла послужить своему божеству маленькая Колыванова, не имеющая за душой ничего, кроме смутного восторга? Наконец наступило 11 января. В 8 часов утра Колыванова уже стояла у школьных ворот, ожидая, как Евгения Алексеевна войдет во двор, линкором среди плавучей мелочи. И вот она вошла, еще более высокая, чем представлялась Колывановой, еще более красивая, и не в цигейковой шубе, а в рыжей лисьей жакетке и зеленом цветастом платке. Раздевалась Евгения Алексеевна в учительской раздевалке, а Колыванова стояла в очереди, чтобы просунуть свое дряненькое пальтишко в гардеробную дырку, и, отдав его дежурным, прошмыгнула в учительскую раздевалку и понюхала рыжий жакет, который пахнул наполовину зверем, наполовину духами и светился огнем и золотом. Она погладила чуть влажный рукав и ушла незамеченной. После школы Лиля позвала ее делать уроки, но она отказалась, потому что уснувшая была любовь, пробудилась с новой силой, и она решила во что бы то ни стало проводить сегодня Евгению Алексеевну до дома тайным, как всегда, образом. Таня после уроков долго гуляла в школьном дворе, поджидая Евгению Алексеевну. Она вышла в половине четвертого и быстро, не глядя по сторонам, пошла к метро, спустилась вниз, но не повернула, как обычно, к среднему вагону, а пошла в самый торец зала, откуда двинулся ей навстречу заметный человек в белом кашне, без шапки, с густыми серыми усами. Он был не тот военный, который встречал ее по вторникам возле молочного магазина, и не муж в серой папахе. Он был молодой и такой же красивый, как сама Евгения Алексеевна, а в руках у него были цветы, завернутые в ласковую бумагу. Колыванова, глядя на них, испытывала счастье прикосновения к прекрасной жизни, как в кино, как в театре, как в Царстве Небесном, о котором все рассказывала их деревенская бабушка, простая и глупая, и она представила себе, как они сидят за столом и едят обед из двух тарелок сразу, а Настя подносит им пирожки на блюдечках, а они пьют ярко-красное вино из тех бокалов со стеклянными шариками на ножках, и все это происходит непременно в той красивой комнате у Лильки. И никакого хихиканья, возни, кряхтенья, которое разводит их мамка со своими полюбовниками. Никогда-никогда. Может, только поцелуют друг друга, красиво запрокинув головы. Таня стояла на порядочном расстоянии, припрятавшись за мраморной полуаркой. Люди шли довольно густо, и она быстро потеряла их из виду. В школе в январе и феврале происходили разные события. Сначала был пожар в котельной, и 3 дня не учились, пока не наладили топку. Потом умерла недавно вышедшая на пенсию бывшая немка Елизавета Христофоровна, которую хоронили почему-то чуть не всей школой. Потом семиклассник Козлов упал с пожарной лестницы и сломал сразу обе ноги, и, наконец, директорша Анна Фоминишна уехала в составе учительской делегации в Чехословакию. А потом приехала, рассказала на общешкольном собрании о братской Чехословакии и дала адреса чехословацких пионеров, и вся школа, как сумасшедшая, стала писать им письма. А потом устроили конкурс на лучшие 10, отправили их и стали ждать ответов. Тут уже начался март, и все стали готовиться к Международному женскому дню 8 марта. Родительница Плишкина опять собирала деньги на подарок классной руководительнице. Колыванова попросила у матери 10-ку, но мать была злющая, денег не дала и обругала. Сестра Лидка обещала дать с получки, но получка была 15-го, а та, что была 1-го, уже вся ушла. Танька плакала 3 вечера подряд, пока мать не пришла веселая, выпившая, с Володькой Татарином и не дала ей 10-ку. С утра Колыванова собиралась дать 10-ку Плишкиной матери, которая приводила по утрам свою Плишеньку и собирала в раздевалке деньги. Но поскольку Колыванова уже успела объявить ей, что денег мать не даст, то с нее уже и не требовали. Целый день она скучно сидела на своей задней парте. Немецкого в тот день не было, и вообще была суббота, немкин выходной, так что и на перемены Таня из класса не выходила, интересу не было. Последним уроком было рисование. Рисовали из головы корзину с цветами и подписью на красной ленте «Поздравляю маму». Колыванова ничего не делала. Во-первых, карандашей не было, во-вторых, училка Валентина Ивановна была толстая корова, сидела за столом и никого не проверяла. Колыванова скучала, скучала, а потом вдруг ее озарила великая идея. Купить Евгении Алексеевне настоящую корзину цветов, как дарит артисткам, и подарить тайным образом, но от себя лично, а не общественным способом. Едва досидев до конца урока, понеслась Колыванова на улицу Горького, где был известный ей цветочный магазин, в витрине которого она видела такие корзины. На этот раз никаких корзин в окне не было, все было забрано слоистым морозным узором, и она вошла в маленький магазин. Корзины стояли во множестве, и откуда они здесь взялись посреди зимы, даже представить себе было невозможно.